Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 18 ноября, с чем вас поздравляю, день провозглашения независимости Латвии. Это день, когда мы не только вспоминаем 1918 год, момент рождения нашей страны, но и 91 год, и вообще начало 90-х годов, когда латвийский народ вновь отстоял свою свободу. Это далось нелегко. Вы знаете, я один раз услышала, что радио в те дни стало символом правды и свободы. Говорят, что без радио Спидвола и других радиоприемников независимость Латвии могла бы и не восстановиться. Я не знаю, может быть, это миф, но тогда, в эпоху Атмады, радио было в каждом доме. И по нему люди узнавали новости, собирались на митинги, слушали обращения Народного фронта Латвии. Сегодня в нашей студии люди, которые помнят то время не по книгам. Три журналиста, работавшие в средствах массовой информации в перелом для страны года. Свидетели, участники, те, кто в прямом смысле держали эфир, когда решалась судьба нашей страны. Позвольте мне их представить. Мара Эглите более 25 лет проработала диктором радионовостей. Теперь уже более 10 лет руководит радиотеатром. Мара, здравствуй. Здравствуй. Я тогда, в 27-м году, я так понимаю, будет еще одна круглая дата. Не только столетие радио, но и столетие радиотеатра.
Будет, конечно.
Прекрасно.
Надеюсь дождаться этого.
Обязательно дождаться. Ждемся мы этого события. Да. Юрий Кушпыло, диктор, продюсер, актер, радио и телеведущий. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день. Я хочу небольшое добавление к вашей подводочке сделать о том, что Мара еще у нас кавалер ордена трех звезд.
Ах, ой, Мара. Господи, это важно. Я тоже считаю, Юрий, спасибо.
Такой праздник, это очень важно.
Да, спасибо вам за то, что вы это заметили. Юрий, ваш голос неповторим, конечно. Я так понимаю, женщины все обожают этот голос, громкий, такой четкий голос. У меня такого нету. Да. Сергей Круг, профессор Рижского университета имени Страдня, доктор наук в области информационных и коммуникационных наук и стоял у истоков создания латвийского радио 4. Сергей, приветствую вас, во-первых. Ну, жалко, вот не очень такой праздничный юбилей для латвийского радио 4, но, по крайней мере, у нас есть время, чтобы вас поприветствовать и еще раз вспомнить о тех событиях, которые вам были дороги, я так понимаю, потому что было очень-очень давно. Ну что ж, давайте вспомним то время. У нас нет цензуры, мы можем говорить так, как мы считаем нужным, что считаем нужным. Вы знаете, я хотела бы поговорить вот о такой вещи, которую я не понимаю до конца. Почему? Потому что я в то время не работала на радио, не была в прессе. Смотрите, 4 мая 90-го года Верховный Совет Латвийской ССР принимает декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. И этот день считается как бы основой для восстановления государственной независимости. Юридически и политически. Но в то время ведь Латвия еще находилась под контролем Советского Союза. То есть советские войска оставались в стране. Москва не признавала независимость. Но на латвийском радио уже в начале 90-х, в общем-то, появились какие-то дискуссионные программы довольно такого свободного формата, которые, ну там, я не знаю, лидеры Атмады на ней выступали. Что-то происходили, какие-то дискуссии. Вот вопрос, может быть, Мара, вам. Как это было возможно? Как это было возможно? Почему не было давления, сохранения контроля Москвы над, в общем-то, свободной, достаточно уже радиоформатом свободным? Как это выглядело?
Ну, я отвечу так. Моя задача была более легкой, нежели Сергея.
Да, сейчас Сергей спросит.
Да, да, потому что я была диктор. И я читала то, что мне было предъявлено читать. То есть текст нам давался, текст уже, который готовили редакторы. А как это было возможно? Ну, я думаю, наверняка было возможно, если это было.
Да, редакторы тоже подневольные люди. Мы все знаем, что у нас...
То, что вы говорили насчет радио Спидвола, я не согласна. Были вот такие маленькие-малюсенькие транзисторики, которые сюда носили в кармане. И все буквально были прилипшие. А насчет того, вот, что как это все было, я знаю, что Сергей, он у нас даже работал в подполье.
Да, попозже
потому
было.
Потому что никто не знали, где он.
Как-то в 90-м году все это было... Это был очень мягкий такой переход, ведь существовал еще у нас главлит, как во всех.
Вот.
И ходили, и утверждали все передачи, и все новостные выпуски заверяли главлитом. Но очень мягкий такой, плавный был переход как раз в ту сторону, до... января 91-го года. Вот там коренным образом уже
это
все изменилось.
Да. А что значит мягкий? Нужно было завуалировать какие-то важные вещи, либо уже разрешалось достаточно свободно про них говорить? Как это было?
Мы не могли сказать о том, что Латвия свободная республика. Нет. Мы говорили, что Латвия на пути к свободной
республике. И это можно было.
Это было.
Нет, это все как-то постепенно и медленно происходило.
Не в один день?
Нет, это на два года даже растянуло. Первый такой экстаз был 88-й год, март, микрофон, где журналист позволил себе сказать что-то о депортациях, потом... А много времени прошло. Август 88-го года было открытое партийное собрание. Здесь в большой концертной студии его пропесочили. И, помню, тогда единственный, кто защищал его, кто был, так сказать, на волне перестройки, Елена Брянцева из шведской редакции, которая выступила, что вот... Как вы тут смеете критиковать журналиста, когда вот такие перемены в стране? Единственное, то есть еще боялись...
Боялись говорить. Мара, ну вот когда вы начали работать, какой год был?
Когда я вообще начала работать?
Да, я понимаю, вы не сразу уже пришли в дикторы, потому что не допускали, надо было пройти подготовку. Да. Да, Юрий довольно кивает, потому что правильно.
Да, абсолютно.
Потому что там тебя, ну, как через сито пропускали, да? Кто с чем, почему.
Родственники, где работали. Ну, в общем, наверное, это первый отдел считался у нас такой...
Это был Римшевиц, я?
Да, он начальник отдела кадров был. Да,
но он очень коллегиальный был. Я по отношению к себе с ним прекрасно.
Но была же цензура. Юрий говорит, надо было куда-то согласовывать, что...
Дикторы этого не делали. Это делали редакторы, журналисты.
Да.
Сергей, как, на ваш взгляд, когда журналисты уже начали говорить свободнее? Вы сказали, что это не произошло там за один день, вчера были там цензуры, сегодня проснулись свободны. Это происходило постепенно. Вот как это происходило постепенно? Вот это вот отталкивание вот этих красных линий или как это?
Да, вот я уже даже не вспомню это, потому что, находясь в работе, внутри, ты этого как-то не фиксируешь.
Не замечаешь.
Мне казалось, что я говорил, что вижу, о том пою, и как-то не особо, то есть на какую-то волну, там, не знаю, программу «Время» настраивался. Но мы всегда отставали немного все-таки от латвийского телевидения, когда вот это прошло. А мне цензор так и сказал как-то раз, если вот об этом в Лабакаре расскажут, тогда...
Тогда и мы сможем говорить, да?
Причем и цензоры тоже из главлита были разные. Были те, кто строго следовал так называемому перечню, темы
допустимые
для публичных выступлений. И там ничего такого идеологического контроля не было, только охрана государственных военных тайн и научных патентов. То есть эти цензоры особенно не привязывались к высказываниям. Некоторым нравилось даже такое литературное редактирование, вычеркивали слова, и потом был огромный штат машинисток, они
печатали
содержание аудиопередачи, потом мы цензору несли вот эти распечатки, цензоры не слушали сами передачи, поэтому эмоционально там что-то тоже можно было донести, что-то не то, и вот цензор вычитывал, вычеркивал слова, и потом возвращались к оператору монтажа, нужно было вырезать, а тогда технический контроль был такой высокий, ты не можешь передавать в эфир резаную ленту и склеенную, нужно опять переписывать на...
Перегонять нужно было.
Я не представляю, как вам удавалось все это. Это же огромный такой вот побочный труд. Мало того, что провести эфир, ведь надо еще было вот какую-то техническую...
Я открою тайну. Эфиров тогда прямых практически не было.
Все было в записи, да?
Были только дикторы в прямом эфире. Все остальные были в записи. Абсолютно все программы в те времена шли в записи.
Домская площадь стала застрельщиком. Мы первые стали
работать. Неправда, Сережа. Я перехожу уже вот конкретно к твоей персоне.
Да.
Поскольку очень уважаю, чту тебя за ту смелость, за ту храбрость в январе 91-го года, когда вместо отосланной за две недели программы «Атлантика» для рыбаков и моряков Западного бассейна, вы вместе с Аллой Аркадьевой пришли в студию. Это была третья студия. Помню, как сейчас. Я дежурил как раз как диктор. Женщин вообще не было на радио, потому что опасно было им находиться. Но Алла Аркадьева, это ее была программа. И вы сели к микрофону и в прямом эфире начали программу. Вы говорили на нескольких языках. Алла говорила по-русски. ты говорил по-французски и говорил по-английски. И это был первый прямой эфир в январе 91-го года.
Сергей, ваша, теперь ваша версия.
Домская площадь, такую пробную передачу, чтобы прокатать все это где-то 20 сентября 90-го года. Да. А 1 октября уже начались регулярные эфиры. Каждое утро с 7 часов до 9 в прямом эфире. С Марой мы сразу начали?
Да, я думаю, что мы сразу начали. Да,
вот, я по четвергам работал, и вот... Но до того еще в прямом эфире была с 88-го или с 89-го года Дзентри Скола от вечера в 23 часа на первой программе вел передачу.
Да, это было у него. Да.
Сначала они там хотели какие-то политические дискуссии, это не пошло, рейтинга не было, а потом...
Как вы это делали? По наитию? Потому что, ну, не было какой-то школы. Ну, была там, да, советская школа там с какими-то литературными там редакторами, кто там, цензоры какие-то были. А как было понимание?
Ну, все постепенно всё опять. По наитию, да? Мы же уже начали, я помню, с 89-го года что-то экспериментировать со своими передачами. Мы же были, сколько у нас русских журналистов, человек 10 было, разделены по редакциям, каждый что-то свое делал. Вот тогда мы начали делать вместо... Ну, я в сельской редакции работал, у меня было еженедельно две передачи по 10 минут. Ну, как-то скучно, тоже неинтересно. Потом начали делать радиожурнал на полчаса, уже где-то с музычкой, с такими текстами связующими, более фривольными, свободными. Свободная манера общения.
Вот
это
манера,
такая подготовка.
Знаете, такой важный вопрос, я потом немножко спрошу попозже про Балтийский путь, который в 89-м году был. Да, и как радио могло быть связующим звеном в 89-м году вот этого Балтийского пути? Для меня загадка. Это вообще, по-моему, еще Советский Союз. Как разрешили... Да.
Но был уже 88-й год, до 89-го, да. Как раз когда уже что-то зашаталось, и начались уже эти перемены.
Перестройка.
Перестройка, да? Началась раньше. Горбачев пришел 85-й, раньше. 85-й, 86-й, да. Наверное, год. Уже какая-то действительно такая подвижка была и в экономическом смысле, но и в политическом тоже. Люди получили какую-то свободу, смогли развиваться экономически, создавать эти кооперативы, жить лучше. Многие им очень завидовали. Туалеты стали платные, например, на центральном вокзале. Ну и так далее, и так далее. Можно продолжать.
Ну, еще программа «Взгляд» на центральном телевидении. Они же новые темы поднимали. И мы как-то
плелись. От этого, я думаю...
Вот эта импровизация как раз именно началась, наверное, оттуда.
Началось все, да.
Потому что Калнит, я так понимаю, была в свое время инициатором вот этого Балтийского пути. И мне казалось, пока я не узнала подробности, что вот это было сделано, знаете, сарафанным радио. Но нет, радио сыграло большую роль, радио, правильно?
Да, да, в организации народа.
Да, мы говорили о том, что будет такое.
Да. Да. И я помню еще, я в тот день работала, и мы возле технического университета наши шли, да, Дзидра Лепиня была еще жива, и мы все вот отсюда туда бросились. Кто работал, не знаю, ну пошли туда все, да.
Ответьте, очень интересно ваши ощущения, скажем, когда начались политические перемены. Они были настолько, ну вот, важные, настолько кардинальные. Вы помните ваши ощущения внутренние? Что вы чувствовали? Ведь вы работали там, ну, там, с 90-х, когда еще довольно цензурированное все это было, что-то нельзя было говорить, и вышли в тот момент, когда была демократия, свобода слова. Вы помните ваши ощущения от работы в тот момент? Ну, это будет для всех наших гостей вопрос.
Нет, это все естественно происходило, какие там ощущения есть профессиональные.
Но судьба происходила, история, в общем-то, писалась на ваших глазах.
Ничего такого не могу сказать.
Конечно, если все время я помню, если ты прочитал слово не так, как написано, как тебе дано, да, все, отвечай за это, да, и вдруг ты можешь что-то сказать от себя тоже. Я помню, что еще, по-моему, был, кто был из дикторов старых, что он где-то проболтался тоже, и он за его, за это, и он должен был ответить. Вот так от себя что-то сказал. А уже вдруг мы стали говорить тоже что-то от себя.
Да, мы стали добавлять более свободные манеры, как раз вот как стиль поменялся. Не было уже как такового дикторства, появились уже ведущие были. Да. Но вот Дарья Юшкевич, когда-то она была руководителем программного отдела, она ввела такое, я, по крайней мере, от нее впервые услышал такое слово «модератор».
Модератор.
Вот такое слово, никто не понимал, что это значит. Она нам долго пыталась объяснять, потому что она куда-то ездила, не то в Польшу, не то в Венгрию, потому что раньше мы работали на венгерской аппаратуре. Магнитофоны, пульты у нас, все было. Вот она оттуда привезла это слово, и вот говорили о том, что надо переходить на такую манеру. Ну, вот так мы потихонечку и перешли. Как раз вот с Домской площади все и началось.
Но еще другая проблема.
Да.
Денег нет, дефицит пленки.
Кстати, да.
Вот пленка.
Прямой эфир.
Как мы переписывали, да. И прямой эфир это... Да. Мы же все записывали тогда с 6 утра до полуночи.
Я не знаю, как вы ночевали на радио,
да,
что ли?
Да.
У нас были ночные смены.
Смены были ночные, да. Да,
у дикторов. Я первый ночью здесь начал работать. Домой не уходил. У меня четверги были с утра, так что я тут...
Всю ночь.
Приходил часам к двум и делал передачи так постепенно. Немножко иногда покемаришь, иногда... Скрывать не будем. Выпьем ночью с дикторами. Потому что уже перестройка, уже кооперативы, уже есть мартини.
Я работал по средам.
Не пили, да,
Юля? Мы по смене работали, поскольку я была в латыше, у русских тоже, да? И всегда один диктор оставался на ночь. А второй подъезжал уже к половине восьмому должен был подъехать на «Известия».
Нет, к шести, Марк.
Или к шести. Ну, я так одно утро проспала дома.
И я одно утро проспала. Ты тоже, да? После этого начал просто оставаться.
Слушайте, у меня самый большой страх – это было проспать, когда я была на Домской площади. Мне снились сны, что я просыпаю. Я просыпалась в холодном поту. Я видела, что я не проспала, но до сих пор мне это снится. Это реально ужасные сны. Сергей, я понимаю, что вы застали тот самый переломный период, когда войска ОМОНа, да, не войска, наверное, подразделения, пытались захватить или захватили латвийское радио.
Захватили?
Захватили на несколько дней, да, по-моему, это было.
На
захватили.
Два дня, да.
Это в августе.
19 августа.
Да. 19 августа, путча, и, да, по-моему, только до 21-го это вот все держало.
До 21-го. Мара вот все знает. Она открывала после освобождения, она открывала передачу латвийского радио как раз вечером. Она вновь вышла в эфир.
Да,
а я закрывал.
А он закрывал.
А я закрывал.
Слушайте, а вам было страшно, дорогие коллеги? Потому что я пыталась на себя это представить. Я вот не знаю, что бы я делала. Но
ты знаешь,
страшно.
Что? Привыкаешь. Как мы к этим баррикадам привыкли. Я думаю, что мы привыкли. Я не знаю, как вы. Но мне казалось, так надо. Так надо, и все. А, скажем, 19 августа, как сейчас помню, с утра у меня была смена, и Оскар Сиура из «Латышей», да, идет.
Директор второго канала он был тогда.
Нет, он не был директором, он был только...
Был, он директором был второго канала. Русское вещание считалось латвийское радио второй канал.
Оскар Сьюра был только журналистом.
Нет, он был уже тогда.
Ладно.
Хорошо, не будем спорить. Нет, и он спускается и говорит, что делать? Я говорю, как что делать? Ну, идем читать «Известия». Мы тогда уже читали с редактором вместе тоже, да? Как на Домской. Он говорит, нет, ну что-то происходит. Я говорю, а что? А я как эта самая курица, ничего не знаю. Включили телевизор, а там «Лебединое озеро», по-моему.
О, «Лебединое».
Ну и потом вот это, я как сейчас помню этот стол, за которым сидели наш Пуга в том числе, да, и вся вот эта...
Выступление, да.
И потом, конечно... На
у меня 19 августа тоже как раз моя утренняя смена была. Я вел программу «Домская площадь» с Аллой-то больновой. Я что-то выскочил за каким-то листочком, чего-то нужно было взять. И у нас всегда в диспетчерской включен был телевизор. Вот я увидел «Лебединое озеро», я влетаю, говорю, Алла, что-то происходит.
Что? Не может быть такого.
А где мы можем эту информацию?
Да.
Нигде ничего нет. Лебединое озеро идет, и в последних известиях телетайп молчит. Угу. Ни одной вообще нет информации. Мы что-то читаем, какие-то новости непонятно.
Догадки,
какие.
Друг другу там пытались дозвониться, что-то выяснить.
Именно,
да?
Так. Да. Ну а как? Мобильных телефонов тоже не нет. Было. Надо не выходить было. Из студии тогда. Мы не можем покинуть студию, когда идет программа. Так, ясность какая-то появилась лишь, наверное, часам к 11 утра. А у меня в тот же день еще был второй вызов на работу в 15 часов. Mm-hmm. Когда я приехал в 15 часов уже на работу, вот тогда директор второго канала как раз пришел и сказал: ребята, надо будет остаться, наверное. Наверное, надо будет остаться. Вы можете? Обращается ко мне. У меня смена до 19. Я говорю: да, конечно, могу. Ну, здесь предлагаем обстоятельства, что называется, в театре. Я говорю: ну, ты знаешь, абсолютно нечего есть, курить, вообще ничего нет. Он говорит: все будет. И вдруг появляются какие-то там, я не знаю, пачки сигарет. И за хлебом я бегал сам на улицу, недалеко от Сейма хлебный магазин был, стоял в очереди, купил несколько батонов. В общем, мы пришли сюда и начали работать. Работали в новостях, работала Ира Корнилева была какое-то время, потом женщин всех убрали отсюда.
Женщин на ночь вообще не осталось?
Да, остались одни мужчины. И Костя Смирнов работал, я помню, из «Атлантики» редактор. Вот он работал, и стали такие тревожные, очень тревожные новости подходить как раз где-то после 18 часов. Мы услышали о том, что... Узнали уже о том, что телевидение с телевидением, потому что наше латвийское телевидение было в прямой трансляции, вдруг трансляция прекратилась вся, мы уже... Нам кто-то позвонил оттуда, сказал, что следующие вы с телефонной станции стали звонить. Ну, в общем, вот такое все.
А страшно было, Юрий? Вот когда ты не понимаешь, что происходит, там телевидение прекращает работу, а тебе надо, ну вот как, работать?
А вы знаете, я работал, я продолжал мне работать, хотя некоторые коллеги, я видел испуг в их глазах. Но это было уже гораздо позже, это было уже под утро, скажем так. Особенно, когда... А, нам еще звонили... Нам звонили слушатели наши и говорили, что танки в Улбраке идут, бронетранспортеры идут там, идут там, идут там. Я не знаю, Сергей уже, наверное, готов был к этому времени, но немножко попозже.
Сейчас он расскажет.
Немножко попозже. Ну и вот
это
мы все время...
передавали в эфир.
И мы все время это передавали в эфир, тут же, моментально, что называется, с телефонного звонка.
Да,
нам позвонили, сказали, мы говорим, в таком-то районе будьте осторожны, отойдите, не стойте около окон, закройте окна, соблюдайте спокойствие, все наладится, как-то вот так.
Пытались успокоить, да, получается, ну, народ?
Ну, да.
Не было же интернета, это сейчас социальные сети, открой, и, пожалуйста, тебе вся информация.
И когда уже нам позвонили девушки с телефонной станции, с улицы Дзырнову, и сказали, что у них уже начинается какое-то движение, мы поняли, что следующие будем мы.
Да.
И это было уже в самом начале 6 часа, когда мы услышали выстрелы на Домской площади. Нас было 12 человек, 12 мужчин было на радио, мы 12 человек вот вели весь этот эфир. Туда входил начальник смены, технический начальник смены, туда входил оператор, который магнитные ленты и музыку какую-то пускал. Туда входил, значит, вот я там был два латышских диктора было, были редакторы из «Последних известий». И нужно было закрывать эфир. Но закрывать его просто так, вот тут я увидел, что коллегам страшно. Мы пошли вместе в студию. Вначале мой коллега по-латышски сказал это дрожащим голосом. Дескать, мы прекращаем наше вещание. Ну, и я потом уже спокойным, мне казалось, что спокойным, насколько я мог совладать со своими эмоциями, я пытался успокоить наших слушателей, настроить их как-то более-менее оптимистично на нужную волну, и простился. Сказал, что мы не можем больше продолжать, потому что на Домской площади стреляют. Угу. Будьте здоровы, берегите себя в таком духе. И сразу после меня впервые, наверное, прозвучал гимн «Диев Свети Латвия».
Латвия, да.
Это было первый раз. Я до этого его не слышал никогда. Это было как раз 20 августа 91 года.
Сергей, я так понимаю, существовали какие-то тайные студии в Алмере, какая-то была, я не знаю, выездная студия, по-моему, в Саласпилсе, если я не ошибаюсь. Вы как раз попали вот на такую студию. Это было заранее все предусмотрено, потому что было понимание, что может быть всякое. Как это все возникло?
Ну, технически, да, заранее. Они, Айгерс имеется, инженер все организовывал.
А на какой случай он организовывал это?
Ну, вот на такой случай.
Вот на такой, да?
Ну, чтобы... у нас уже был за плечами январь 91-го.
Да, баррикады были, конечно.
Чтобы передать такой последний привет за границу, типа... И потому что не рассчитывали, что так долго эта радиостудия проработает. Но это сотрудничество с какими-то друзьями на железной дороге, то есть по спецсвязи железной дороги. Там в Саласпилсе какая-то есть контора. И там у нас эта студия импровизированная была. И вот по каналам спецсвязи железнодорожный сигнал передавался дальше в Алмеру, Кулдыгу, где эти ретрансляторы стояли. И вот так мы работали.
А их не могли отследить?
Нет, потому что по проводам было. То есть пеленг там не работал. И поскольку железнодорожная система, это вообще закрытая система, сама по себе секретная. И какие провода, где там, ну, представляете, старые еще телефонные станции, какой штырь куда вставлен.
Как это выглядело? Как эта станция как выглядела?
Нет, станция – это студия была. Студия. Не каморка на втором.
Не каморка. Нет, да, кажется, что это подвальщик.
Я не знаю. Это
просто... Бункер. Это я так думаю. Просто рабочий кабинет железной дороги. Обычный стол стоит, пульт привезли уже заранее для микшировки.
И сколько вы там проработали вот в этой выездной?
Ну, у нас три бригады было. Была первая бригада уже, два человека, говорящих в эфире.
Дзинтрис был, да?
Дзинтрис Колаци, ты?
И Улдис Царпс, студент мой тогда еще, да. Они работали, значит, они подхватили эстафету.
Через небольшую паузу. Пауза была приблизительно минут семь. За это время случилось тоже очень многое. Мы стояли под прицелом автоматов ОМОНовцев, внизу? Стояли внизу. Нам наносились удары. Телесные повреждения, да, удары, можно сказать так. Потом нас по одному вышвыривали, пытались вышвыривать, некоторых вышвырнули.
За дверь?
Да, через дверь на Домскую площадь, на которой стояли тоже БТРы. И потом мы как-то все рассыпались в разные стороны. Но вот никто ни с кем не договаривался, что встречаемся там-то и там-то. Да. А потом мы раз, и опять все встретились. И тогда уже стали рассматривать, у кого какие раны.
В пятом часу утра, да?
5:12, наверное, было. Надо.
А что это говорили тогда? Вот эти люди, которые вас обыскивали там, я не знаю,
они
к стенке?
Они не обыскивали. Они...
они просто к стенке, да, прижали?
Очень нежно, автоматом, по ногам. По ногам, да, по промежности.
Ой, серьезно?
Под затылок. Вот тогда... Только тогда я могу сказать и признаюсь в этом о том, что тогда мне было страшно.
Страшно.
Страшно было, потому что я смотрел на свои брюки, которые тряслись. То есть у меня тряслись ноги. Но это уже было после того, когда ударом приклада автомата я получил по почкам. Вот. И вот тогда мне было уже страшно. Мне было страшно от того, что у меня двое маленьких детей.
Конечно,
от того,
это
что
понятно. Да.
Это моя родина. От того, что меня бьет русский человек, грубо говорили. Но они были ненормальные, они были неадекватные. Они были под воздействием чего-то,
но
я не знаю.
Я еще добавлю,
потому что...
они не были из Латвии.
Да, они не были,
ну,
они
да,
не были
это
из
были...
Латвии.
Беларуси,
не
были. Потом,
нет, показать. Псков, по-моему, это...
Мара, ну я, у нас висят, у нас есть, во-первых, книга, если, может быть, ты видела, к столетию латвийского радио, да? И там есть фотографии, и у нас на стене висят на четвертом этаже абсолютно разрушенные помещения. Что? Зачем надо было там разбивать компьютеры, вытаскивать бумаги? Что искали? Понятно?
Нет, сейчас? Просто они рушили. Это...
Просто рушили.
Ну, вот
без...
я продолжу
демуляция,
потом 21-го.
Демуляция какая-то,
да,
была. Все это непонятно, зачем это все было нужно. Но еще одно такое. Я это отчетливо запомнил. Тембр голоса одного военного человека, который появился на... во время, когда звучал гимн, появился на лестнице человек в камуфляжной форме, без знаков отличия. Но послушайте на слог этого человека. «Доброе утро, господа товарищи!» «А что вы здесь делаете?» Все молчат. Я говорю, «Работу работаем». Он говорит, «Вас уже давно отключили». Я говорю, «Неправда. Нам звонят слушатели, и мы знаем, что мы в эфире». Он говорит, «Возьмите, пожалуйста, свои личные вещи, дословно говорю,
да.
и ступайте на выход».
Ну, вежливо, я бы сказала.
Слог, слог да. какой, ну, понимаете?
Действительно.
Да.
И вот тогда мы спустились вниз, а там уже вот действительно были настоящие ОМОНовцы. Лязгают затвором. Ну и все остальные приключения. Карлису Гринбергсу, он был тогда главным редактором «Последних известий», ему даже ухо надрезали ножом. У него вот кровь текла, и вот ухо было надрезано.
Сергей! И Мар тоже. Было ли ощущение, что вообще-то это может закончиться плохо для Латвии? Потому что, ну, тогда было непонятно. Помните, несколько дней с этим ГКЧП, ну, с Москвы, там же как-то все это было там вроде
мы,
как...
Мы следили за... Там было непонятно. Но, тем не менее, я вам расскажу, как у меня было. 20-го утром, ну, я дома уже, да, и я звоню, думаю, позвоню на радио диспетчеру. Ну, как всегда, диспетчер в 6 часов должен быть на работе, да. Звоню мне, что надо. Я так и трубку положила, и мне все ясно стало. Я говорю мужу, слушай, езжай на рынок Витземский, да, купи, значит, хлеб, но норму на большую буханку, и сало копченое. Я не знаю, что будет. Это была первая моя мысль – запастись на первый случай хлебом и салом. И так я целый день вот так в каком-то непонимании проходила. И потом был этот звонок насчет последней нашей зарплаты, помнишь?
Да, мы встречались.
Да, мы встретились.
Около университета мы встретились.
21 числа.
Это... Наш отдел встречался около университета 20 числа днем. Мы получили заработную плату.
Да. Мы сидели на набережной, ну, канал мало, у канала, да, все наша дикторская команда, девочки с детьми, с мужьями там и так далее. И вдруг вот началось это, слышим, едут танки. Едут танки. И мы понимаем, что ребенка надо отвезти домой. Мы ребенка в машину, домой на Антонис, ну и сами к Домской площади.
Угу.
И мы подъезжаем, поставили там машину, народу полно. Радио выходит, уже стоит автобус, выходят эти солдатики, да? На углу стоит Янис Озолс, который мне говорит, ты сможешь работать сегодня ночью? Сразу. Я говорю, да, конечно. Рядом Мирзе Земеле. Откуда? Откуда она? Как? Ну, я не знаю. Как.
Звукооператор.
Звукооператор. Он говорит, слушайте, а гимна-то нет, Озолс? А как нет гимна? Ну, я увезла домой, чтобы не разгромили, если что, да?
Угу.
Герт говорит, вот моя машина, муж. Ну, и они поехали за гимном. И я пошла с Ритой Аксёнокой. Кто-то еще там был, но я знаю, что я шла за ней, входила. И вот тогда вся эта разруха была видна здесь, как тут все выглядело. Ты спрашиваешь, почему? Ну, почему надо было Алным затем разбить его, этот, скрипку? Ну, просто надо.
Просто так, просто ну, разгромили.
Просто так, громили. Mm-hmm. Вот поэтому боялись. И первое, что проверили тогда, Центральстрада, работает ли центральная, да?
Mm-hmm.
Тогда в то время было три программы на латвийском радио. Была две, программа первая, была программа вторая с подключением к Москве. То есть русские передачи были. И программа стерео.
Стереопрограмма,
была.
Да.
Так вот, было принято решение все три программы объединить в одну, и все это шло в одном по всем волнам, по которые всем, только были, пока не отключили передачи.
Но это в январе уже было.
В январе было, мы пробовали такое делать. Нет,
так,
в январе.
Так и делали очень долго.
А, Сергей, у вас не было ощущения, что все это может закончиться? Вот когда пришлось вот в этом...
Ну, пока не работаешь, тогда плохо. А когда ты на работе...
Когда работаешь,
тогда,
да, думаешь.
Тогда
да,
наоборот.
Да, да.
Ну, такое плохое состояние депрессивное было 19-го, потому что... Ну, я пришел сюда довольно поздно, в 2 часа дня, и, ну, бригада работает, все делом заняты, мне тут делать нечего, так посидел. И на следующий день, вот когда зарплату выдавали, тоже по сарафанному радио, там мы и получили распределение в это подполье на второй этаж.
Да,
то, что Мара рассказывала, это 21 число.
Это 21,
да. Как вам кажется, какую роль сыграло радио вот в тех событиях, о которых мы сейчас говорили полчаса, даже больше?
Ну, я думаю, главную роль, если
можно
так сказать.
Да.
Обязательно. Даже не телевидение, а именно радио.
Сыграли. Но телевидение тоже прекратило вещание.
Да. Они прекратили.
В 19 часов 19 числа.
Да.
Радио можно было взять с собой, как вы вначале писали.
Да,
вот взять рядом и куда-то поехал,
абсолютно,
еще где-то и включить.
Абсолютно.
Телевизор все-таки это был стационарный
даже
предмет.
Но он в 19 часов уже был отключен.
А, да. Да.
Они уже не работали. Они уже отжимались по приказам этих военных, они отжимались на подъеме с Затюсала. Бежали, ложись.
Серьезно,
ребят,
что ли?
Ребят рассказывали, да.
Вот так.
Они бегом,
то есть
ложись.
Издевались просто над
отжимайся,
ними.
Да, именно так. Именно так.
Ира, вам кажется, радио сыграло роль вот такую какую-то, я не знаю, ну, по крайней мере, Народный фронт?
Нет, я могу сказать о том, что радио было ведущим вообще. Ведущим.
Я согласна с тобой.
И
да,
что
да.
Там председатели Верховного Совета, генеральные прокуроры и все остальные, они, безусловно, они занимались своими делами, но с народом было радио. Именно радио.
Вы тоже так считаете?
Ну, для международной коммуникации тоже, потому что нас тоже пеленговали, и там в журналистике очень важно все-таки авторство, источник информации, вот ссылка на латвийское радио.
Первый источник.
А непонятно что. Вот смотрите, сегодня, если мы немножечко коснемся, у нас не так много времени, у нас есть интернет, социальные сети. Каждый может включить телефон и себя снимать, и стать тем самым радио. Можно ли сказать, что свободы слова сейчас больше, чем тогда, возможностей? Я думаю, Сергей у нас может прекрасно прокомментировать, как человек, который, ну, специалист, все-таки доктор наук в области коммуникации. Как вы, и тем более человек, который работал тогда, в период Атмады, и который сейчас наблюдает за этими процессами?
Один пример только назову, эмпирический. У меня на факультете, в университете регулярно каждый год проводим мониторинги интернет-сайтов и новостей телевидения. Ну, доступ к выражению своего мнения ограничен, потому что доминируют официальные источники информации, что на общественном телевидении, что на коммерческом, что на сайтах. Где-то 55-60% из тех людей, которые говорят в эфире, в новостях, и которых цитируют, это официальные лица. Политики, работники всяких агентств и министерств и прочее, прочее. А людей, которые делятся своим опытом, ну, процентов 10, причем из них там львиная доля о культуре. Болельщики спортивные игры комментируют, а вот так, чтобы, скажем, малый и средний бизнес рассказывал о своих проблемах взаимоотношений с государственной политикой, таких раз-два я обчелся, и тоже он так очень поверхностно об этом рассказывает.
А почему, Сергей, вот вы же человек, который делает, не только наблюдает, но и делает какие-то выводы, ищет причинно-следственные связи. Как вы думаете, почему так получилось?
Ну, журналисты сами боятся.
Самоцензура, согласна,
мнение.
Согласна, это есть.
Очень я думаю, что это не самоцензура.
Самоцензура в том числе, Юрий, да?
Понятно.
Ну, есть это, некая самоцензура, когда мы пытаемся избегать тех тем, которые могут спровоцировать вот
и
эту волну ненависти.
На пресс-релизы политических партий. Причем, опять, не всех политических партий. Оппозиция, ее пресс-релизы в эфир или на страницы интернет-порталов
не попадают.
Опять же, данные это показывают где-то из тех представителей политических партий, которые выступают в эфире телевидения, мы считали, 65% это коалиция правящая. Причем, смотрите, у нас недавно правительство Кариньша сменилось на правительство Силыни, мы посчитали тоже, и пропорции изменились. То есть те, кто были лидерами общественного мнения, скажем, объединенный список, они ушли куда-то.
Они ушли.
Куда.
Что не хватает сегодня в той самой свободе слова, в том самом духе демократическом сегодня? То, что было тогда. И мы можем завершить наш прекрасный патриотический эфир. Как раз вот, в общем-то, это тот самый вопрос, который, Юрий, вы задали. Что не хватает? Свободы
Разнообразие мнений. Разнообразное мнение. Потому что это считается сразу же преступлением. Потому что есть одна точка зрения. И посмотрите, у нас же нет обратной связи. Потому что парламент, когда принимает какие-то законы или правительство, они же не ссылаются на фактические данные или результаты опросов. Причем опросов, проведенных методологически корректно. Они не называют цифр, процентов. Угу. Вытаскивают то, что им выгодно, подтверждает их точку зрения. Они не проводят парламентских слушаний. Ну, например, вот, чтобы не быть голословным, есть у нас документ «Правила Кабинета министров об организации дискуссии перед принятием каких-то важных решений». То есть перед тем, как податель заявления, скажем, муниципалитет подает в правительство какой-то документ, должны провести дискуссию, встречу с задействованными лицами, заинтересованными. То есть это бизнесмены могут быть, общество пациентов или что. И вот этот документ регулирует эти отношения. Но он же выхолощен совершенно, потому что, ну, скажем, такая цитата из документа: «Такую встречу можно провести не позже, чем за сутки до подачи документа». То есть у тебя нет ни возможности даже стенограмму вычитать. Они не обязаны подать какую-то цедульку вместе с тем, вот были высказаны такие мнения против, такие за, и мы, в свою очередь, должны сформулировать аргументы, которые не принимают эти корректировки, или наоборот, мы вот решили это, не знали об этом, узнали, и вот мы теперь это должны вписать в проект законотворческий. То есть, прочитайте этот документ, по-моему, 2008 года, там все сказано.
Мне кажется, вы очень серьезную вещь говорите, об этом можно еще 3 передачи посвятить. Вот тому, у нас есть еще время, дорогие друзья, мы можем собраться, подготовиться, и я тоже подготовлюсь, поскольку то, что вы говорите, это, несомненно, важно. Это та самая свобода слова, за которую мы боролись. Спасибо, дорогие гости, спасибо дорогие радиослушатели. Мара Эглите более 25 лет проработала диктором радио новостей и теперь уже более 10 лет руководит радиотеатром. Мара, приду на юбилей. Юрий Кушпелло, диктор, продюсер, актер радио и телеведущий Сергей Круг, профессор Рижского университета имени Страдания, доктор наук в области информационных и коммуникационных наук. Стоял с истоки создания Латвийского радио 4, спасибо, к сожалению, которому осталось полтора месяца работы. Я не знаю, наверняка это нехорошее.
И это несправедливо.
Да, это несправедливо. Спасибо за то, что вы пришли. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Ну что, встретимся в новой передаче «Открытый разговор». Всем пока.
С праздником.
С праздником. Спасибо большое.